Земные вещи принимая здесь за самое слабое изображение небесных. Что же происходит с душой после трех дней? То, о чем вне христианства, мы не находим фактически ничего здравого и достоверного, кроме фантазий. Православие же приоткрывает человеку тот мир с чрезвычайно важной для этой жизни стороны. Речь идет прежде всего о так называемых мытарствах. Митрополит Московский Макарий, говоря о состоянии души после смерти, писал: «Следует заметить, что как вообще в изображении предметов мира духовного для нас, облеченных плотью, неизбежны черты более или менее чувственные, человекообразные, так, в частности, неизбежно допущены они и в подробном учении о мытарствах, которые проходит человеческая душа при разлучении с телом. А потому надобно твердо помнить наставление, какое сделал ангел преподобному Макарию Александрийскому, едва только начинал речь о мытарствах. Земные вещи принимай здесь за самое слабое изображение небесных. Надобно представлять мытарство не в смысле грубом, чувственном, а сколько для нас возможно в смысле духовном, и не привязываться к частностям, которые у разных писателей и в разных сказаниях самой Церкви при единстве основной мысли о мытарствах представляются различными. Приведенные слова ангела очень важны для правильного отношения к сообщениям о том мире и рассказам о мытарствах. Ибо тот мир совсем иной. Очень показательна была кончина епископа Смоленского и Дорогобужского Сергия Смирнова в 1957 году, старенького, милого, приятного человека. Он все время озирался вокруг себя и повторял: «Все не то, все не так». Его удивление можно понять. Хотя мы и верим, что там все должно быть не так, тем не менее, невольно продолжаем представлять себе ту жизнь по образу и подобию нашей. Поэтому и ад, и рай, по Данте или Мильтону, и мытарство, опять-таки в соответствии с теми картиночками, которые с любопытством разглядываем в разных брошюрах. Хотим мы этого или нет, но никак не можем отрешиться от примитивных земных представлений. Ну а как еще можно? Один из подходов к пониманию реальности иного мира мы можем найти в современной науке, которая описывает для широкой публики, например, мир атома с помощью аналогий, взятых из нашего повседневного опыта. Так физики, исследующие элементарные частицы, утверждают, что в макромире, нашем мире, нет понятий, способных адекватно выразить реальности микромира. Поэтому, чтобы как-то представить их, физики вынуждены употреблять слова и придумывать образы, исходя из повседневного опыта. Правда, картина подчас вырисовывается фантастическая, но иначе невозможно. Вот как, например, описывает поведение электрона создатель первой атомной бомбы Роберт Оппенгеймер. Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона, нужно сказать «нет». Если мы спросим, изменяется ли нахождение электрона с течением времени, нужно сказать «нет». Если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать «нет». Если мы спросим, движется ли он, нужно сказать «нет». Не абсурдно ли это звучит с точки зрения нашего здравого смысла? Но, тем не менее, это сама реальность. Или взять понятие «волна-частица». Оно выглядит не менее абсурдно, поскольку каждому ясно, что волна не может быть частицей, а частица — волной. Но с помощью этого парадоксального понятия, не вмещающегося в рамки нашего обычного опыта, ученые пытаются выразить двойственный характер природы материи на уровне элементарных частиц атома, которые в зависимости от конкретной ситуации — проявляются то как частица, то как волна. А что происходит с пониманием времени. Опять эти маги физики утверждают не больше и не меньше, как то, что оно меняется в зависимости от скорости движущегося объекта. Если бы какой-нибудь астронавт год летал на космическом корабле со скоростью, близкой к скорости света, то, вернувшись на Землю, мало что узнал бы на ней, поскольку здесь прошло бы уже 100 лет. Таких парадоксов современная наука предлагает множество. Чем они для нас полезны? Тем, что показывают, что если так ограничены возможности человека в познании и выражении на человеческом языке реальности даже этого мира, то очевидно, что еще более ограничены эти возможности в понимании мира того. Поэтому все сообщения о нем носят условный, знаковый характер. Библия наполнена так называемыми антропоморфизмами, когда Бог изображается подобным человеку. И, к сожалению, мы очень часто склонны принимать образы и аналогии в описаниях того мира за саму действительность, в результате чего создаются совершенно искаженные представления не только о рае, аде, мытарствах, но и о духовной жизни, о спасении, о самом Боге. Эти искажения легко могут ввести христианина в заблуждение, увести в язычество. А христианин-язычник, что может быть хуже? Святой Иоанн Кассиан Римлянин в V веке рассуждал по этому поводу. Если эти и подобные места Писания понимать буквально, в грубом чувственном значении, то выйдет, что Бог спит и пробуждается, сидит и ходит, обращается к кому и отвращается от него, приближается и удаляется, и члены телесные имеет, главу, очи, руки, ноги и подобное. Как этого всего бескрайнего святотатства нельзя буквально разуметь о том, кто по свидетельству Писания же невидим, неописуем, вездесущ, так без богохульства нельзя приписывать ему и возмущение гневом и яростью. Поэтому, пытаясь осмыслить тот мир, посмертное состояние души, ее мытарство, очень важно иметь в виду, что там все совсем другое, там все не так, как здесь. Иеромонах Серафим Роуз писал: «Всем, кроме детей, ясно, что понятие мытарства нельзя брать в буквальном смысле. Это метафора, которую восточные отцы сочли подходящей для описания реальности, с которой душа сталкивается после смерти. Но сами рассказы — это не аллегории и не басни, а правдивые рассказы о личном опыте, изложенные на наиболее удобном рассказчику языке. Если же некоторым описания мытарств кажутся слишком наглядными, то это возможно потому, что они не знают истинной природы невидимой брани, которая идет в этой жизни. И сейчас нас непрерывно осаждают бесовские искусители и обвинители, но наши духовные глаза закрыты, и мы видим только результаты их деятельности, грехи, в которые мы впадаем, страсти, которые разрастаются в нас. После же смерти глаза души открываются для видения духовной реальности и, обычно впервые, видят те существа, которые преследовали нас в течение нашей жизни. В православных рассказах о мытарствах нет ни язычества, ни оккультизма, ни восточной астрологии, ни чистилища. Когда ангел говорил преподобному Макарию о вещах небесных и земных, то прежде всего речь шла о мытарствах. И понятно, почему ангел предупреждал его. При всей простоте их земного представления, в действительности они имеют совсем иной, глубокий, духовный, небесный смысл, понятия о котором нет, кроме православия, ни в одном из религиозных учений, включая и инославные. Так, например, католицизм своим догматом о чистилище глубоко исказил картину посмертного состояния человека. Чистилище — это место страданий для тех, кто, даже покаявшись, не принес должного удовлетворения правосудию Божию за свои грехи. И поскольку покаявшийся не может быть в аду, а не принесший удовлетворения не может быть в раю, то католические богословы придумали это третье состояние, неведомое Церкви, но ставшее догматом в католицизме. Православие же говорит о двух посмертных состояниях – или блаженстве, или страданиях, сила переживания которых обуславливается степенью совершенного добра или, напротив, увечий, нанесенных себе человеком грехами в земной жизни. Поэтому молитвы Церкви являются для усопшего не уплатой долгов за него, как учит католицизм, а лекарствами от его болезней страстей. И в зависимости от тяжести совершенных грехов и степени повреждения ими души, процесс исцеления имеет разную длительность и соединен с различной степенью страданий.